Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и представляю наших сегодняшних гостей. По дистанционной связи с нами епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Диакон Игорь Куликов, помощник председателя отдела по церковной благотворительности по взаимодействию с епархиями. Отец Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Я вас вижу сейчас в Зуме. Наши слушатели такой возможности не имеют. Рада, что вы в добром здравии. И говорить мы сегодня с вами будем на крайне непростую тему, но очень важную, невероятно важную. В такие моменты, как сейчас, вот тот период, который мы переживаем, самоизоляция где-то уже завершена, где-то продолжается, но есть целый ряд регионов, которые оказались в невероятно сложной материальной ситуации. Бишкек, Сызрань, Бийск – эти города, которые и в обычном-то нашем режиме жизни, наверное, по уровню материального благосостояния несопоставимы с Москвой, Петербургом и другими благополучными, относительно благополучными регионами. Вот то, что сейчас там происходит, это, конечно, вопрос, который требует нашего общего участия. Наверное, в таких ситуациях и проявляется в полной мере то, что называется церковью, да, вот когда мы все вместе и пытаемся каждый друг другу подставить плечо. Расскажите, пожалуйста, какие, во-первых, самые сложные регионы и, во-вторых, какая в первую очередь помощь нужна людям, оказавшимся там в сложной жизненной ситуации?
Ну, Аллочка, вы сами назвали эти регионы, где помощь особенно нужна. Эти регионы без этого карантинного режима, конечно, регионы нищие, бедные. А вот когда обрушилась на нас эта беда, то людям совсем стало плохо очень жить. Может, я начну с ответа на вторую часть вашего вопроса. Какая помощь особенно нужна? Нужна еда, просто еда. Если раньше мы помогали вещами, и люди приходили за вещами, нам удавалось это сделать, то сейчас нужна просто еда. В Киргизии люди просто умирают от голода. Там умерла одна бабушка, во время вскрытия в желудке нашли нитки. Она пыталась съесть хоть что-то, ей нечего было есть. В епархии они узнали слишком поздно, не смогли никак ей помочь. Там вообще многие люди живут в нищете. Там закрылся сейчас крупнейший в Азии рынок, а на рынке работали сотни людей. Эти люди остались буквально без средств существования. У них нет никаких накоплений, нет никаких счетов в банке, нет запасов продуктов. Они получали, наверное, подённо какую-то зарплату, и сейчас им не на что купить, ну, самую простую еду. Они живут в таких лачугах глинобитных, размером с кухню, и большие очень семьи. Во время карантина в епархию обратились за помощью больше 1000 семей, и в каждой из них от 1 до 14 человек. И слава Богу, что епархия всем предоставила продуктовые наборы. Там служат этим людям две замечательные женщины, которые приехали в Киргизию из России, Елена и Надежда. И они, ну, буквально не смыкая глаз, помогали этим людям. Вот Елена рассказывает, что она вечером просто валилась на постель и засыпала без снов. Она выезжала в те места, где эти люди находились, потому что эти люди, на самом деле, ведут себя очень деликатно и не всегда просят о помощи. В день к ним приходит по 50-60 новых семей. И в основном, конечно, это такие самые люди бедные. Это одинокие матери с детьми, многодетные семьи, люди с инвалидностью. И запасов сейчас в епархии осталось всего на 2 недели. И не только за пределами Российской Федерации. И у нас в стране, к сожалению, есть регионы, где люди живут очень бедно. В Бийской епархии, в Алтайском крае, количество обращений сейчас за помощью увеличилось в 5-6 раз. Там у них были постоянные подопечные, их было не так много, 60 человек. Сейчас их более 1500 людей, которые приходят за помощью. И во многих местах мне говорили наши социальные работники, священники, которые работают и организуют, что если раньше за помощью приходили в основном бездомные, опустившиеся люди такие, которых мы часто обвиняем, что они сами виноваты в своей беде этой. А сейчас приходят люди прилично одетые, нормальные. Не видно, что они алкоголики. Просто нет у них никаких накоплений. Они получали какую-то мизерную зарплату, а сейчас ее лишились. Вот про одну семью там рассказали отец Александр Петров рассказывал, который там руководитель социального отдела, что там люди живут в покосившемся доме, печка разрушилась, крыша вот-вот обвалится, люди, дети голодные. И им дают самые простые наборы, они принимают их с радостью, с слезами на глазах. Такая помощь оказывается вот в этих регионах, и даже в далеких от России регионах мы имеем возможность людям помогать. И сейчас вот филиппинско-вьетнамская епархия на Филиппинах, в Восточном Тиморе, там, говорят, около 4 миллионов людей сейчас голодают, на Филиппинах, около 4 миллионов людей. Государство оказывает поддержку, но эта поддержка 3 килограмма риса в месяц на большую семью. Но это просто на день-два, если большая семья, сварить, может быть, как в Ленинградскую блокаду, выдавать по зернышку риса там в день, можно растянуть это. Но это же люди будут голодать, будут худеть, будут заболевать какими-то болезнями. Это же дети, которые будут плакать, страдать без еды. Это очень тяжелая ситуация, конечно. И нам нужны продуктовые наборы, это самое главное. На такой продуктовый набор каждая епархия, ну, в среднем, тратит не менее 200 тысяч рублей в месяц. И в этот набор, вот вы спрашиваете, что больше всего нужно, входит такие очень простые вещи. 4 килограмма картошки, 2 пачки макарон, 1 пачка гречки, 1 пачка риса, пачка пшеничной крупы, килограмм сахара, пакет муки, бутылка растительного масла, стиральный порошок и 1 банка тушенки. На месяц семья получает такую еду. Наверное, они обращаются еще раз и стараются им не отказывать. Но чтобы мы смогли это сделать, нужна, конечно, помощь наших слушателей.
А можно расспросить вас чуть-чуть подробнее о той системе помощи, которую удалось выстроить синодальному отделу по благотворительности вот в режиме нашей обычной жизни? Люди, которые приходят, откуда они знают, куда можно обращаться? Кто их встречает на местах? Кто те люди, волонтеры, которые работают с ними? Как это выглядит?
В Русской Православной Церкви сейчас около 300 епархий. Каждая епархия – это центр церковной жизни. Как, я думаю, наши радиослушатели прекрасно знают, церковная жизнь она не ограничивается лишь только совершением богослужений. Она очень многообразна, и одной из важнейших и неотъемлемых частей всего ее многообразия являются дела милосердия. Поэтому в каждой епархии есть специальный отдел, отдел милосердия, который еще называют как епархиальный отдел церковного социального служения. Главной задачей социального отдела в каждой епархии является организовать помощь всем нуждающимся людям, которые живут на территории этой епархии. Но, разумеется, не дублируя функции государства, не отнимая хлеб у каких-то, может быть, светских благотворительных фондов, у муниципальной социальной защиты, а именно восполняя их работу. Зачастую государственные, светские органы, они не всегда могут помочь всем людям по каким-то формальным признакам, либо могут помочь людям не до конца, не в том объеме, в котором им помощь на самом деле нужна. Это касается и многодетных, и бездомных, и инвалидов, всех людей, которые нуждаются в какой-либо социальной помощи. И тут-то как раз и призвана церковь помочь всем тем, кому больше помочь никто не может. Ну и вторая задача, которую, может быть, даже и не стоит называть второй, и вообще не стоит их ранжировать, а просто тоже важнейшая задача каждого епархиального социального отдела, каждого отдела милосердия, это стать центром притяжения всех неравнодушных людей, которые хотели бы в этой помощи поучаствовать. Чтобы добровольцы, жертвователи, чтобы люди, которые хотели бы каким-либо еще образом принять участие в добрых делах и помочь нуждающимся людям, они знали, что они могут обратиться в церковь, в епархиальный отдел милосердия и вместе, да, включиться в это одно большое доброе дело. Мы, в свою очередь, как синодальный отдел по благотворительности, стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы помочь епархиальным социальным отделам эту работу правильно организовать. Проводим различные обучения, вебинары, организуем конференции, выездные семинары, издаем методические пособия. У нас работает наш информационный сайт diakonia.ru. И мы стараемся максимально поддерживать постоянную связь со всеми теми, кто организовывает служение милосердия во всех регионах и нашей страны, и других стран, где есть епархии Русской Православной Церкви. Вы спрашиваете, как эта работа организована в обычное время? В каждом социальном отделе есть телефон, по которому нуждающиеся люди могут позвонить и рассказать о той беде, в какой они попали, попросить о помощи. Также по этому телефону могут позвонить все те люди, которые хотят предложить свою помощь, хотят стать добровольцами, хотят что-то пожертвовать или еще как-либо еще принять участие в добрых делах помощи нуждающимся людям. И социальный отдел, он призван быть таким связующим звеном между теми неравнодушными людьми, которые хотят помочь, и теми нуждающимися людьми, которым эта помощь нужна. Также у большинства социальных отделов есть сайт, группа в социальных сетях, через которых тоже люди могут о них узнать. Иногда нуждающиеся люди звонят в епархиальное управление, либо приходят в ближайший храм, просят о помощи, и уже тогда либо из епархиального управления, из храма тоже эту просьбу очень часто переправляют в социальный отдел, где дальше уже сотрудники, обученные социальные работники занимаются проверкой, конечно, этой просьбы, потому что иногда обращаются люди, которые не совсем нуждаются, да, или нуждаются не в том, в чем они просят, и все просьбы, они нуждаются в проверке, и если все хорошо, то, конечно, занимаются организацией непосредственно этой помощи. Бывает так, что люди звонят нам непосредственно в Синодальный отдел по благотворительности или пишут нам по почте, тоже со всей России и зарубежья, и мы в таком случае связываем их с тем социальным отделом той епархии, откуда, да, эти люди к нам обратились. Ну и дальше следим за тем, чтобы эту просьбу проверили и организовали помощь. Бывает так, что наоборот, в социальном отделе, в епархии, если они затрудняются как-то помочь, да, если у них не хватает ресурсов или у них возникают какие-то вопросы, они неминуемо возникают в нашей работе, они обращаются тогда к нам, и мы вместе уже разбираем каждую конкретную ситуацию, стараемся помочь каждому нуждающемуся человеку, которого Господь к нам послал, которому нужна какая-либо помощь наша. Надо сказать, что в добровольцах дефицита практически нигде нет. В каждом регионе, в каждой епархии есть люди, которые хотели бы эту помощь организовать, которые готовы выходить на связь с теми людьми, которые обращаются на помощь, выезжать к ним, если это нужно, доставлять им продукты, если есть такая необходимость. Самая большая сложность сейчас возникла в том, что все запасы, которые были раньше, да, накоплены и из продуктов, и из каких-то материальных средств, они истощились, они за 2 месяца карантина подошли к концу, ведь не секрет, что основная часть бюджета, в том числе социального отдела в епархии, составляли пожертвования как от прихожан, так и от благотворителей. И сейчас, когда начался кризис, когда уровень благосостояния людей начал сильно ухудшаться, когда очень многие храмы были закрыты, поток пожертвований, в том числе и на благотворительность, на добрые дела, он в некоторых местах просто иссяк, а где-то очень и очень сильно как-то стал меньше. И те запасы, которые были раньше, они за март, апрель и май, они, в принципе, подошли практически везде к концу. То есть возникла такая ситуация, что есть достаточно много людей, которые нуждаются в помощи. Поток людей, он, как сказал Владыка, он увеличивается, люди обращаются намного чаще, где-то в 5, где-то в 10. Вот в одном регионе нам сообщили, что в 90 раз у них увеличилось количество людей, которые попросили о помощи вот за этот период, да, если сравнивать с прошлым. Есть люди, которые готовы эту помощь организовывать. Есть добровольцы, есть сестры милосердия. Но нет самой помощи, нет продуктов. То, в чем люди сейчас в первую очередь нуждаются. Да? Если без многих других вещей, в принципе, можно прожить, то без еды прожить очень сложно. И поэтому, собственно, мы и обращаемся за этой помощью, чтобы нам помогли собрать средства именно на продукты. На продукты, и если у нас они будут, тогда и добровольцы, и сестры милосердия, и все те, кто занимаются добрыми делами в регионах нашей необъятной страны и в зарубежье, потому что каноническая территория Русской Православной Церкви, она охватывает очень многие страны, тогда эти люди смогли бы этими продуктами помочь всем тем, кто обращаются к ним за помощью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и диакон Игорь Куликов, помощник председателя синодального отдела по благотворительности по взаимодействию с епархиями. Как раз об удаленных епархиях мы сегодня и говорим. Это те регионы, где особенно остро люди сейчас нуждаются в помощи. Владыка, вот вы рассказали в нескольких словах о Бишкекской епархии, и, если я правильно понимаю, люди, которые живут вот в этих глинобитных домах, многодетные семьи на крошечном пространстве, это зачастую люди, которые даже при благополучном раскладе, в общем-то, когда у нас экономика не в такой ситуации, как сейчас, особо-то и не могут рассчитывать на помощь государства по той простой причине, что у них, когда дети рождаются, банально нет средств, чтобы обратиться к врачам, и как следствие рождение детей не фиксируется. То есть детки живут, но они ни в каких документах не обозначены, и значит, они не имеют никаких прав на социальные пособия, на помощь от государства, на помощь каких-то других структур. Каким образом выживают там люди, и что в итоге оказывается для них вот такой спасительной тростинкой? Как это вообще возможно?
Ну, вы знаете, Аллочка, мы живем с вами в другом мире, и наше представление о том, как живут люди на земле, оно складывается из того, что мы видим в нашей жизни. Даже когда мы слышим о бедности, о нищете, но это как-то нас не трогает, бывает. Вокруг нас люди все вроде благополучны, все вроде хорошо, а на самом деле большинство людей на земле живет в нищете, невзирая на то, что мы живем в 21 веке, в космос летаем и там используем ядерную энергию, там, ну не знаю, совершили какие-то там чудеса, прорыв в науке, там расшифровали там геном какой-нибудь, я не знаю. А бедность-то она как была, так и есть. И неизвестно, когда она была хуже, сейчас или там в Израиле, в Ветхом Завете. Тогда люди понимали, что надо помогать другим. А сейчас они возложили эту обязанность на государство, но государство и создано, чтобы жизнь на земле не стала адом, а не для того, чтобы умножить любовь на земле. Государство – это машина. Хорошо, что оно есть у нас. Хорошо, что государство у нас крепкое все-таки. Но все-таки, если не будет человеческой взаимопомощи, если не будет нашей памяти о том, что есть люди нуждающиеся, если мы не будем им помогать, этим людям, то, конечно же, ничто не сможет им помочь. И кроме того, ведь на самом деле ресурсов на земле хватит для всех. Просто некоторые тратят на свою жизнь там миллионы, а некоторые живут на копейки. И, конечно, мы не можем изменить этот мир. В этом мире действует злой дух, который сам сказал, что ему дана власть над этим миром за наши грехи. Но мы можем изменить то, что касается нас, и должны изменить это обязательно. Каждый из нас должен созидать иной мир, должен созидать здесь на земле любовь, должен эту любовь выращивать, должен служить этой любви. Это очень важно, и поэтому вот мы объявляем об этом сборе, поэтому в церкви создана целая структура социальной помощи людям. Она пока еще не совершенная, но она год от года становится больше, сильнее, крепче. Все больше и больше будем, мы стараемся помочь. Когда человек живет в таких условиях, он живет, конечно, по-другому. Ну, как живут рыбы на глубине, без воздуха? Как они могут жить? Ну, вот рыбы, у них другие там какие-то действуют механизмы. Как живут люди, которых нет того, что есть у нас? Ну, человек, он ко всему привыкает, наверное. Он так может жить где угодно. Как же люди в концлагерях? Как люди сейчас живут в нищете? Иногда живут даже хорошо. Вот у нас одна знакомая ездила в Африку, и там дети просто голодают. Там дети брошены. Там нет детских домов, нет системы опеки. В каком смысле это хорошо? Наша опека, она не всегда действует так, как нужно было бы действовать. Но дети оказываются совершенно брошенные. Умерли родители, а там многие умирают от СПИДа. И дети остаются одни. Их никто не учит, некому их накормить. Они очень хотят учиться, но набивается там в класс столько, сколько может поместиться. У них нет учебников для того, чтобы они могли прочитать дома что-то. И вот она говорила, что она была там, по-моему, неделю или две. Она только два раза видела плачущего ребенка. Какого-то прачу, капризничего, может, там еще что-то. А живут все-таки радостно. Но нам, конечно, нужно помочь им все-таки. и сделать то, что зависит от нас. Я думаю, что Господь может восполнить весь тот недостаток, который есть у людей. И, конечно, когда человек страдает на земле, вспомним про притчу о праведном Лазаре. Что было сказано тогда? Он там страдал, теперь он утешается. А ты роскошествовал на земле, ну, теперь страдаешь. Все нормально, все так законно. И, конечно, здесь на земле подвести какой-то итог жизни нельзя. Она начинается, жизнь на земле, но продолжается вечность. И там будет подведена, так будет подведена черта. Там будет оценена жизнь человека. Там будет расчет окончательный какой-то этой жизни. И для того, чтобы для нас он не стал плачевным, нам обязательно нужно помогать тем, кто нуждается в помощи. Обязательно сострадать им, сочувствовать и отделить хотя бы часть того, что есть у нас, чтобы мы не были осуждены так, как был осужден богач из притчи евангельской.
В общем-то, каждый человек, желающий, у кого, может быть, сердце к этому расположено, может присоединиться к работе синодального отдела по церковной благотворительности и поддержать той суммой, которая доступна человеку. Либо, если у кого-то там денег нет, но есть желание поучаствовать в работе, стать волонтером, расскажите, пожалуйста, где можно найти информацию, как поддержать вот тех людей, оказавшихся сейчас за гранью наших представлений о нормальной жизни?
Можно позвонить на телефон социального отдела непосредственно той епархии, где человек хочет помочь. Сейчас в режиме чрезвычайной ситуации большинство из этих телефонов перешли в режим работы горячих линий. Многие работают чуть ли не круглосуточно, без выходных. И по этим телефонам всегда подскажут актуальную информацию, в чем в первую очередь нуждается в той или иной епархии. Позвонив по этим номерам, всегда можно вступить в добровольца в том или ином регионе. Можно пожертвовать средства на покупку продуктов, либо непосредственно сами продукты. Список этих телефонов горячих линий опубликован, в частности, на нашем сайте diakonia.ru. Есть там специальный баннер горячей линии. Также всегда можно обратиться к нам на наш телефон службы милосердия +7 495 542 400, и мы постараемся сориентировать каждого неравнодушного человека, где он может найти себе применение, как в Москве, так и во всех других регионах. Ну и, конечно, можно помочь через сайт милосердия.ру, где опубликован сбор средств на продукты для самых нуждающихся людей.
А еще на сайте милосердия.ру есть раздел «Им нужна помощь», и в этом разделе «Кому помочь» там как раз есть статья о сборе средств для нуждающихся людей. Как всегда, несколько вариантов перевода средств. Можно подписаться на регулярные пожертвования, кто сочтет для себя это возможным. Можно разовые переводы сделать из банковской карты через другие платежные системы. А можно прямо сейчас отправить СМС на короткий номер 3443 со словом «еда» и через пробел в содержании сообщения ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «еда» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. А каким образом между епархиями будут распределяться средства, которые вот таким образом удастся собрать? Или есть, благодаря работе волонтеров на местах, четкое представление о том, кому в каком объеме какая помощь нужна?
Разумеется, каждая епархия ведет собственную статистику по количеству нуждающихся людей в их регионе, сообщают данные нам, и мы, как синодальный отдел, поддерживая связь с епархиями, в курсе общей картины, где больше, где меньше людей, остро нуждающихся в помощи, и где средства на организацию этой помощи уже на исходе. Вот, Владыка, вы упомянули митрополита Сергия. В его юго-восточно-азиатском экзархате есть филиппино-вьетнамская епархия, для жителей которой мы тоже собираем средства. Вообще, Филиппины достаточно сильно пострадали от карантина. Жизнь простых людей там была во многом завязана на туризм. Это составляло основную часть их и без того небольшого дохода. Никаких накоплений они, конечно, никогда не делали. И сейчас, когда уже несколько месяцев нет туристов, да еще и были введены строгие ограничительные меры по передвижению, в некоторых селах люди стали голодать настолько, что начали есть собственных домашних животных. Наши русские батюшки, которые там служат, стараются всячески помочь местным жителям, как-то их поддержать, закупают, развозят рис, какие-то продукты самой первой необходимости. Тут уже даже не идет речь о какой-то тушенке, о консервах, лишь бы просто достать рис для этих людей, чтобы они не умирали с голоду. Но и наши батюшки, надо сказать, живут там очень скромно, и единственное средство, на которое они могут эти покупки совершать, это то, что пожертвуют люди. Пожертвуют не там, на Филиппинах, там жертвовать особо некому, а вот в частности наши радиослушатели. Еще одна страна, для которой мы собираем средства, это Восточный Тимор. Это такая страна-остров, которая находится недалеко от Папуа-Новой Гвинеи. Там тоже есть наш православный приход, очень ревностный батюшка, который ведет там активную миссионерскую деятельность. Очень многих людей, там несколько сотен людей обратил в православие. Но это одна из самых беднейших стран в мире. И, по-моему, самая бедная страна вообще во всей Юго-Восточной Азии. Там в обычное это время больше 60% населения живут за чертой бедности. Не говоря о том, что там происходит сейчас, когда этот Восточный Тимор оказался полностью отрезан от мира, когда введен карантин, когда туда не ходят, да, никакие паромы. И вот батюшка, который им там помогает, у них там служит, старается тоже, чем может им помочь, и для помощи жителям Восточного Тимора тоже мы собираем средства. Конечно же, церковь помогает всем. Всем, кто нуждается, невзирая на различия в религиозных взглядах и мировоззрении. Будь он мусульманином или атеистом, или агностиком, если человек упал в тяжелую жизненную ситуацию, если он голоден, если ему плохо, мы призваны ему помочь. Все мы с вами знаем евангельский пример милосердного самарянина, который так искренне помог встретившемуся ему на пути человеку, несмотря на то, что тот был в совершенно иных религиозных взглядах. Вот, руководствуясь этим евангельским примером, мы должны совершать свое служение милосердия.
Я, можно еще, Аллочка, хотел поблагодарить, не только попросить помощи, но и поблагодарить тех, кто эту помощь уже оказывает. У нас была такая история очень интересная с Тюменским центром помощи бездомным. Мы об этом центре рассказывали и знаем Андрея Якунина, который этим центром руководит. И, может быть, многие из наших слушателей знают, что в этом центре сложилась очень непростая ситуация. В течение апреля оба здания Центра помощи бездомным, где проживали более 100 человек, были закрыты на карантин. Среди подопечных оказались заразившиеся коронавирусной инфекцией. Их увезли в больницу. Но всех остальных, поскольку они имели контакт с больными, их там закрыли. И в самом центре никого перестали кого-то пускать. То есть они оказались там одни, без помощи, без еды, потому что никто их не должен был едой обеспечивать. И вот в этот момент Андрей и трое его сотрудников, они остались с ними вместе, с этими подопечными. Остались до 9 мая были на карантине. Андрей, как он сам рассказывал, он молился о том, чтобы ему заболеть, если заболеть, то заболеть последним. Если он заболел, его бы увезли на скорой помощи в больницу, наверное, и его подопечные остались бы без всякой помощи. И вот, когда об этом узнали наши радиослушатели, когда об этом написали в газете, замечательная такая корреспондентка наша, Марина Ахмедова, очень хорошо рассказала об этом, то они собрали очень быстро. Какую, отец Игорь, сумму за короткое время?
Да, я точно не могу сказать сумму, но она позволила всем проектам Андрея в ближайшее время существовать, не закрыться и дальше в том же объеме организовывать помощь.
По-моему, 1,2 миллиона не собрали. Наверное. Причем очень быстро собрали. Но вы знаете, дорогие друзья, там не кончилось вот этим хорошим, нет, этим хэппи-эндом, так сказать. Дело в том, что недавно госпитализировали еще троих подопечных из этого центра, у них обнаружили тоже коронавирус. И центр снова закрыли на карантин. И Андрей остались снова своими подопечными, с бездомными, тяжело больными людьми. Там среди них есть один молодой парень, 30 лет, он умирает от СПИДа. И Андрей пытается организовать для него помощь и духовно поддержать его, чтобы кто-то пришел и поисповедовал этого человека. Андрей остался, чтобы обстановку контролировать и не допустить распространения инфекции на других подопечных, чтобы как-то отделять их, следить за этим. Потому что этими людьми, конечно, никто не хочет заниматься. И они там сами сшили маски, которыми пользуются подопечные, сотрудники. Недавно троих человек еще привезли в палатку. И там теперь не только мужчины, привезли, полиция сама привезла бездомную женщину туда, в этот центр. И кроме центра помощи бездомным, Андрей говорит, что им больше некуда пойти, потому что все учреждения социального профиля закрыты на карантин. И в центре сформировалась команда помощников из числа подопечных. В такие вот моменты они не только, конечно, ввергают в уныние, но иногда подвигают человека на то, чтобы что-то сделать, чтобы изменить свою судьбу и помочь другим. Они делают уборку, работают по хозяйству, делают мелкий ремонт, следят за огородом. Раньше потрудиться никто из них не хотел. Так что эта ситуация она заставила их что-то сделать. И вы знаете, после этой публикации правительство региона, оно пошло навстречу центру и увеличило число бюджетных мест, которые оплачиваются за счет бюджета, с 96 до 120 на 2 месяца. Для Андрея это очень большая поддержка, мы очень благодарны Марине Ахмедовой, ну и, конечно, всем тем, всем вам, дорогие друзья, кто помогает Андрею в его такой самоотверженном служении ближним.
Дай Бог здоровья, конечно, таким людям и Андрею в первую очередь. Напомню, что это «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас сегодня епископ Пантелеймон Орехово-Зуевский, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и диакон Игорь Куликов, помощник главы синодального отдела по благотворительности по взаимодействию с епархиями. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».